Говорит Радио Свобода. В эфире специальный выпуск программы «Грани времени». Сегодня ведет передачу Михаил Соколов. Гайдаровский экономический форум 2017 года в Российской академии народного хозяйства и госслужбы, безусловно, останется в массовом сознании не благодаря скучным отчетам премьера Дмитрия Медведева или его зама Игоря Шувалова, или очередным обещаниям антисоциальных мер со стороны вице-премьера Ольги Голодец. В конце концов, все привыкли, что полезных реформ ждать уже не стоит, а что запретить, ужесточить или как отравить народу жизнь, бюрократия всегда придумает. С точки зрения пиара, все словоговорение затмило появление байкера-хирурга в качестве докладчика на секции развития туризма. Видимо, как профессионала в сфере освоения бюджетных средств в обмен на патриотическую демагогию. На фоне такой деградации мое внимание привлекла лишь ежегодная дискуссия о перспективах политического развития России, которую организовал и провел политик Леонид Гозман. С него и начнем.
Мы всегда начинаем с того, что рассказываем о результатах анкеты, которую все они, и я в том числе, разумеется, заполняли, да, или Винсон здесь отсутствующий, потому что он в командировке, заполняли перед форумом. Но каждый заполнял отдельно, что получилось у всех вместе, никто из них не знает, знаю только я, вот владельцем этого тайного знания являюсь только я. Один вопрос, который задавался всем, это назвать три важнейших события 2016 года. И вот они, три важнейших события. Трамп, Сирия, Брексит. Даже поражение оппозиции не попало в тройку. И видите, с каким отрывом идет Трамп и так далее. Значит, что это на самом деле означает? Значит, что, вот как один из респондентов наших сказал, в России все замерзло. Вот с их точки зрения. Да? В России все замерзло. Все важное происходит за рубежом. Все фактически признают, что внутренние дела России зависят от ее внешних дел. Прежде всего, да? Вот. В прошлом году было все-таки не совсем так. В прошлом году на первом месте были наши экономические проблемы. Потом, правда, была Украина и СНГ. Сейчас Украина исчезла вообще. Значит, многие обратили внимание, что в послании президента не было такого слова. Но не только в послании президента не было такого слова, а в сознании присутствующих здесь тоже такого слова нет. Нет такого слова «Украина». Хотя в анкете был вопрос, насколько вы считаете вероятным завершение там войны либо с победой ДНР, ЛНР, либо другой вариант с победой Киева. В обоих случаях считается крайне маловероятным, то есть там останется так, как есть, но это уже как бы не наша проблема. Это уже не влияет актуально на ситуацию в стране. Ну, по крайней мере, Украина не вышла на первое место. На лидирующие места, она вообще где-то там шестая, седьмая, восьмая, вот так вот. Ошибки года. Я говорил, что люди, сидящие здесь, они иногда ошибаются, иногда часто ошибаются. Значит, иногда сильно ошибаются. Вот они сильно ошиблись. Они сильно ошиблись в двух вещах. Они ошиблись в том, что холодильник как-то победит телевизор. Ничего подобного не произошло. Вот все здесь присутствующие в той или иной степени говорили о том, что будет какая-то турбулентность, либо такая, либо сякая, что вот ухудшение экономической ситуации, тра-та-та, изоляция, вот должны как-то вообще повлиять на настроение граждан. Не повлияли. Нет, не повлияли. Почему-то, да? И это, кстати, очень интересно. Почему же не повлияли? Вторая ошибка, которую сделали здесь сидящие, все абсолютно. Вот все сидящие здесь сказали, что хотя бы кто-то из оппозиционных кандидатов пройдет в Государственную Думу. Вот хотя бы кто-то. Понимаете, сейчас, конечно, задним умом все крепки, вот, и все говорят, что ну это же было понятно, это же было очевидно. Вот очень хорошо все фиксируется. У меня все ходы записаны, да? Все присутствующие здесь сказали, что кто-то из независимых кандидатов в Государственную Думу пройдет. Не прошел. Вот эти две ошибки означают, что мы, как говорил светлый памяти товарищ Андропов, не знаем страны, в которой живем. Вот мы ее не знаем. Мы не понимаем, какой в ней запас прочности. Мы не понимаем, на самом деле, насколько непопулярны мы и наши кандидаты. Вот мы этого не понимаем. Потому что, ну, посмотрите, хорошо, вот один из тех, на кого очень сильно рассчитывали, который, безусловно, очень достойный человек, Володя Рыжков. Он занял то ли четвертое, то ли пятое место в своем округе, где его тысячу лет знают, откуда он избирался, между прочим, да? Вот, то есть, вообще-то говоря, получается, что мы как-то не очень предлагаем такую хорошую альтернативу публике, да? Ну, кроме того, по всей вероятности, мы недооценили того, насколько система опасается изменений. Ну, нам-то казалось многим здесь, что ну пусть это они двух, трех, пятерых там каких-то кандидатов, ну и что? Ну пускай чирикают, ну что там такого изменится, да? Нет, они вообще решили не пускать. То есть, смотрите, с одной стороны, мы, здесь сидящие, недооцениваем стабильность системы, с другой стороны, по-видимому, мы переоцениваем уверенность системы в себе. По-видимому, она не так уверена в себе, как многим кажется. Ну хорошо, а чего ждут сидящие здесь от 2017 года? Вы знаете, господа, удивительно, что они не ждут ничего. Вот вообще ничего. В прошлый раз мы спрашивали, кто будет премьер-министром России в январе 2016 года. Конечно, большинство угадало, премьер-министр России Дмитрий Анатольевич Медведев, дай ему Бог здоровья. Вот. Но тогда при ответах возникали очень разные фамилии. Возникал Шойгу, Шувалов, Кудрин, вообще еще кто-то, я сейчас не помню кто. Но там масса народу возникала. Это была такая довольно размазанная диаграммка, да? Сейчас посмотрите. Вот оно. Один человек назвал Кудрина. Один оптимист. Один сказал не Медведев. Кто-нибудь, но не Медведев. Все остальные верят в стабильность. Понимаете, ведь это же вопрос не фамилии премьера. Смена премьера в нашей ситуации означает какую-то смену курса. Да? Значит, вот здесь сидящие не верят в смену курса. А во что они верят? Ждут продолжения такой политики мягкого подавления. То есть, да, репрессии будут, но точечные. Да, закручивание гаек будет, но такое постепенное и не страшное. Революции не ждет никто. Либеральных реформ практически не ждет никто. Отмена санкций, ну вот не знаю, после того, что сказал Шувалов насчет контрсанкций, может как-то изменится позиция присутствующих, но поскольку анкету они заполняли до форума, то они этого не знали, соответственно, считают, что контрсанкции санкции тоже отменены не будут. То есть как бы не произойдет вообще ничего.
Леонид Гозман попросил известного шведско-американского экономиста Андерса Ослунда объяснить, что же происходит сегодня в мире.
Что будет в Америке? Я думаю, что Трамп очень хочет что-нибудь делать с Путиным. Путин и Берлускони – это люди, которые он действительно любит. Это его тип человека. Ненужные демократы и ненужные особенные наблюдения на конфликт интересов, что это точно его тип. Но его проблема в том, что только Трамп сам и его советник по национальной безопасности Флинн приблизительно так смотрят на дело. Мы сейчас в последние дни видели его новые министры. Они представляют традиционную республиканскую политику. И здесь очень большая проблема для него. И я думаю, что, вероятно, мы будем иметь саммит между Путиным и Трампом через, скажем, 3 месяца. И, вероятно, Трамп тогда хочет много делать. Он хочет делать большую дельку типа Ялты, но вопрос, если он это действительно может. Все санкции, которые приняли в США сейчас, они от президента. Это постановление от президента. Но есть другая возможность, как Джексон Веннек в своем времени, это законы. И это очень сложно, если будет закон с санкциями. Практически невозможно это отменить. Я думаю, что это совсем возможно, что будет закон о санкциях против России, если Трамп пробует отменить санкции.
Прости, я не уверен, что все поняли. То есть сейчас санкции действуют по указу президента Соединенных Штатов, соответственно, президент что-то отменит. Да, за течением закона Магнитского. Но если Конгресс Соединенных Штатов примет это как закон, то президент может...
Что лучше для России... Если Трамп не отменит санкции сразу. Потому что сейчас уже 10 сенаторов, 5 республиканцев, 5 демократов предложили новое законодательство о том, чтобы будет санкции против России из-за хакинга. И это просто угроза против Трампа. потому что Конгресс легко пройдет через вето президента. Ну, можно ответить на первой части тоже. Да. Я, как и другие здесь, имею чувство, что ничего не будет, особенно в этом году. Я сидел здесь 3 дня и слушал. И все, как вы здесь, вежливые аудитории, все сидят и слушают очень внимательно. Но в то же время никто не кричит. И показывает, что есть спрос на изменения, но только немножко. Никто не готов бороться за изменения. И на другой стороне вы видите панели, в основном это министры, которые очень способные, очень вежливые, знают свои дела, и они обсуждают маленькие изменения не основы системы. Что у меня чувство, когда я здесь приехал в 1984 году, чтобы работать в Москве 3 года, что все понимают, что система не оптимальная, может быть, даже неустойчивая. Но они тоже видят, что ничего не будет скоро. Тогда лучше не выступать против системы, если ты при власти или если ты самостоятельный человек. Лучше ждать, когда что-нибудь случается. Но это точно не сейчас. Это ясное чувство, которое здесь существует. И по Украине. Конечно, Украина, когда мы сидели здесь 3 года тому назад, мы обсуждали Украину как главное дело. Но что тогда случалось? Аннексация Крыма прекрасна из политической точки зрения, потому что это значит, что Украина, это не стало вопрос о демократии, это стало вопрос о враге. И тогда это люди всегда за свою нацию. Я был студентом в Оксфорде во время войны в Фолклендах. И никогда не видели настолько тупой войны, как война по поводу острова Фолкланда. И что случилось? Все английские студенты были жесткие патриоты, горячие патриоты, и стояли за эту войну. Я ничего не понял, и тогда я понял, что это я, который тупой. Люди всегда стоят за свою страну, когда война. И так русские россияне действовали во время аннексации Крыма, что это из политической точки зрения гениально сделано. И сейчас мы не обсуждаем Украину. Украина это обсуждается здесь, в России, как несостоявшая страна и не как демократическая альтернатива. Что это очень умно сделано из точки зрения власти.
Это было мнение шведско-американского экономиста Андерса Ослунда. Политолог Владимир Гельман решил высказаться о том, велики ли перемены в современном мире.
Почему наши прогнозы не сбываются часто, мы очень склонны придавать большое значение тому, что происходит здесь и теперь. Случился экономический кризис, мы его тут же склонны обзывать там великой рецессией. Случился подъем популярности сил, выступающих против истеблишмента, и этот подъем вызван конкретными обстоятельствами. Нам тут же кажется, что мир рушится, меняется как-то очень радикально. Но если мы чуть-чуть отступаем от восприятия действительности сегодняшней, мы видим, что меняется на самом деле намного меньше, чем нам кажется. Ну вот пример, который сейчас привел Андерс в отношении американской политики. На лозунгах борьбы с истеблишментом сформирована новая администрация, которая, ну что ни на есть, про истеблишмент, куда уж выше, да, банкиры, значит, главы крупных компаний и так далее. То же самое, в общем, наблюдается в Европе. Греция тут упоминалась, ну да, в общем, Сириза пободалась, но в конечном итоге стала делать то, чего от них требовали европейские кредиторы. В Финляндии, где я работаю, партия истинных финнов вошла в правительство, была очень популярной, с антииммиграционными лозунгами. Они, в общем, проводят ту же политику, что и традиционные партии. Их популярность падает сейчас до уровня single digits, и на выборах, которые пройдут у нас в апреле, местные выборы, я думаю, что они сильно потеряют в голосах и в местах. То есть нам кажется, мы немножко живем вот в парадигме, заложенной много десятилетий назад, когда в Советском Союзе писали об общем кризисе капитализма, о том, что он загнивает, скоро там все закончится, и мы окажемся на вершине, вот как Леонид правильно сказал. Разница, однако, состоит в том, что в советские времена про загнивание писали люди, которые понимали, что загнивание – это долгий процесс, им надо на своих местах усидеть, поэтому они писали, что загнивание будет долгим. А сейчас ровно наоборот, все пишут о том, что вот скоро, завтра что-то такое случится, а на самом деле, в общем, все происходит не то чтобы медленно, изменения происходят исподволь.
Социолог Татьяна Ворожейкина попыталась разобраться в проблеме устойчивости путинского режима, который от созданных им же народу невзгод закаляется в войнах в Сирии и в Украине и лишь крепчает.
Почему мы переоценили экономическую, социальную и политическую нестабильность? Она оказалась больше, чем мы предполагали и в 2015, и в 2016 году. Вот я третий год участвую в этом, и мы всегда... Хотя я должна сказать, чуть-чуть оправдаться, что я, поскольку я всегда свое выступление пишу из-за краткости, как сказать, отведенного мне времени, то я сделала вывод такой, что прогноз в условиях полной неопределенности, это год назад, звучал с моей точки зрения так. Не будет ничего, то есть будет развиваться инерционный сценарий, но его, на его фоне может быть все. Я к тому, что я не была слишком оптимистична, но в некоторых вещах, вот касаясь, я очень хорошо помню, что экономический коллапс мне казался вероятным на 50%. Говорю я об этом не для того, чтобы оправдаться, а для того, чтобы, поскольку я действительно вот этим вопросом, будучи приглашенной сюда, занялась очень внимательно, почему мы ошибаемся. И я хочу сказать об одном элементе, который мне кажется очень важным и который у нас все время находится в слепом пятне. Я имею в виду в слепом пятне большинства аналитиков. Речь идет о роли насилия, функционирование и становление функционирования российского авторитарного режима. Я позволю себе напомнить, что Вторая Чеченская война привела Путина к власти и стала важнейшим фактором институциональной деградации страны в правовой, культурной и психологической сфере. Насилие с тех пор, насилие права сильного стало социально и политически одобряемым и, что особенно важным, одобряемым сверху. В то же время Чеченская война и ее последствия для государства и общества в России практически не обсуждались в 2000-е годы. Я могу здесь привести целый ряд примеров своих личных усилий, обернувшихся ничем. Ни прессой, ни исследователями, за исключением отдельных людей, таких как Политковская или Стемирова, которые заплатили за это жизнью. Точно так же. В слепом пятне оказалась война, развязанная Российской Федерацией в Украине, о чем уже говорилось, и также в слепом пятне оказываются катастрофические последствия российского военного вмешательства в гражданскую войну в Сирии на стороне режима Асада. Я хочу назвать вещи своими именами. Уничтожение Алеппо российской авиацией, бомбардировки гражданского населения, гражданских объектов, все это стоит в том же ряду утверждения насилия в качестве основного структурообразующего фактора российской внешней и внутренней политики. И очевидно, что участие России в сирийской войне является, очевидно совершенно для меня, функцией внутренней политики и направлено на укрепление авторитарного режима Путина в условиях экономического кризиса и эрозии социальной поддержки. Эта эрозия была, но надо признать, что вот эта институционализация насилия оказалась очень успешной для режима. Об этом несколько по другим углам зрения господин Ослунд говорил. Но это речь о том же самом. Вот эта институционализация насилия, она компенсировала большинству населения ухудшение экономического положения, падение доходов, нарастающее и повсеместное нарушение социальных прав. Власть в России, опять-таки надо сказать, укрепилась за последние 3 года, именно за те годы, когда мы каждый год ожидали ее сначала экономического краха, а потом всякого рода экономических трудностей. Власть в России по-прежнему, здесь я хочу сослаться на Юрия Александровича Леваду, она по-прежнему остается осевым общественным институтом. Он говорил, что с середины XIX века общественно-политические конфликты в России концентрируются вокруг вопроса о власти как о главном осевом общественном институте. По сравнению с ним, все проблемы выяснения отношений между различными социальными группами, классами, формами, правовыми, идеологическими принципами непременно отходили на второй план. Вот мы остались почти, если действительно считать середину XIX века, как говорит Левада, мы остались в той же ситуации. И надо признать, меня это все время занимает, что экспертное сообщество в России также сосредоточено практически исключительно на власти, отношении группировок и лиц внутри нее. С этим, как мне кажется, связан слабый прогностический потенциал. Общество, то, что происходит внутри общества, по сути дела, я тут процитирую Кирилла Серебренникова, он тут в замечательном своем выступлении на «Эхе Москвы» говорил об отдельной от государства жизни. Вот все это остается в нашем слепом пятне. Вот если просто провести контент-анализ передач «Эхо Москвы», о чем говорят гости и о чем их спрашивают журналисты? Я рискну предположить, что 90% говорят о власти и об отношениях внутри власти. Очень мало мы стремимся даже понять. Это тоже очередное слепое пятно. Поэтому мы не можем конкретизировать вот то ощущение общего неблагополучия и неустойчивости, которое, в общем, разлито в обществе. Мы по инерции мышления связываем это с властью и промахиваемся в наших прогнозах, потому что мы все время говорим только о власти. И вот здесь с этим связан, мне кажется, очень важная вещь. Риск упустить реально важные и разрушительные процессы. Я здесь позволю себе сравнение. Я каждый раз потрясаюсь, о чем думали, говорили и писали люди 100 лет назад. Там нет ни малейшего ощущения надвигающейся катастрофы. Я не провожу никаких параллелей, но вот это ощущение, я тут поддержу то, что сказал Григорий Александрович, мы не знаем, произошло или нет, и мы так устроили свою экспертную жизнь, что мы и не понимаем, у нас нет инструментов определить, это произошло или нет. И это тоже то, о чем говорил господин Ослунд. Никто не готов бороться за изменения, потому что мы, собственно, не знаем, где это. И у меня есть еще один сюжет, по которому я тоже хочу высказаться. Очень быстро, Леня, я спешу, как сумасшедшая. Вот, это вопрос о том, что происходит в мире, коррекция институтов или тектонический сдвиг. Я думаю, что в 2016 году мы столкнулись с проявлением структурного кризиса. Я не говорю, внимание, об общем кризисе капитализма, я говорю о структурном кризисе, о сломе долговременной тенденции, которая сложилась после Второй мировой войны в развитых странах, в центрах системы. Речь идет о том, что ускоренные технологические изменения, скорость глобализации породили мощную и нарастающую социальную реакцию в развитых странах. Ржавый пояс в США, который никогда до этого не голосовал за республиканцев, массово проголосовал за Трампа. А по мнению Пола Кругмана, он говорит, что это результат в первую очередь технологических изменений, а не результат глобализации. То есть, по-простому, если закрыть в Мексике все заводы Форда, положение людей в Раст-Белт не изменится, оно останется таким же, потому что это прежде всего технологические изменения. И то же самое относится к той поддержке, которую Марин Ле Пен массово получает в парижских пригородах, тех самых, которые все послевоенные десятилетия были оплотом левых и социалистических сил. И предвестия этому уже были. Вот здесь был прекрасно упомянут Сильвио Берлускони. Я считаю, что Берлускони – это архетип, это прототип политика, который вот того правого популистского лидера, повсеместное восхождение которых мы наблюдаем во всех странах. Здесь я не соглашусь с Володей Гельманом. Их проявление было подспудно подготовлено. Можно, конечно, разговаривать о том, что происходило там в Голландии, в Австрии, в Венгрии и так далее. Но, тем не менее, прорыв произошел в 2016 году. И о чем идет речь? Речь идет, если резюмировать черты Берлускони, о предпринимательском подходе к политике. Партия как предприятие. Об отрицании морали и этики как политической слабости. Об открытой апелляции к цинизму как основе политики. И ложь как ее основа, то, что сейчас получило название, модное название «Post-Truth Politics». А Виктор Орбан и Владимир Путин – политики того же типа. И вот Трамп, мне тоже, я здесь абсолютно согласна с господином Осмундом, мне видится в том же ряду. А в 2016 году неожиданно выяснилось, что те, кого считали маргиналами, условно говоря, Орбан и Путин, они на самом деле возглавляют мейнстрим.
Так видят перемены в мире социолог Татьяна Ворожейкина. Географ и политолог Дмитрий Орешкин продолжил тему, найдя для новой ситуации в мире новое понятие – вождество.
Что происходит в мире? Я думаю, что это тектонический сдвиг, обусловлен рядом причин демографических, пришло новое поколение – информационных, все сидят в интернете, и их будет интернет. Одновременно при этом произошла стандартизация потребления, все примерно пользуются одними и теми же машинами, гаджетами и так далее. И при этом острая нужда в идентификации, в личном, национальном ощущении. Так что это естественно. Глобальные изменения заключаются в том, что мы вошли во время вождей и, соответственно, популизма. В этом смысле абсолютно утрачена актуальность идей про холодильник и про экономику, потому что, в общем, она примерно...
Дим, чуть ближе микрофон.
Она примерно, экономика примерно одинакова у всех. Не актуальна. Актуален романтизм, актуальные идеи, актуальные лидеры. Абсолютно неважно, левые популисты или правые популисты. Вожди консолидируют массы, а они консолидируют их на основе лозунгов. Могут быть лозунги трамповские, могут быть лозунги берлускониевские, может быть Сириза в Греции, все как угодно. Мы свои слова произносим впустую, потому что их не слышат, они не актуальны. Это касается уже и последнее наших ошибок. Мы не в тех терминах описываем ситуацию, это первое. Мы выполнили свою функцию. Мы, я имею в виду, либералы гайдаровского типа. Страна получила нормальную рыночную экономику, нормальную конвертируемую валюту и нормальный уровень потребления. Эта проблема решена. Той или иной степени псевдорыночная, околорыночная, монополистски рыночная страна, она существует. Эти проблемы решены. И то, о чем мы сейчас толкуем, людей не возбуждает. Молодые люди уходят из этой аудитории, им неинтересно, потому что мы для них пустословы или профессора с кафедры. А им нужна консолидирующая идея, которая может их возбудить, консолидировать. Поэтому я думаю, что нам сейчас надо вообще говорить не о государстве и не о кризисе государства, а о качественно новом явлении, которое применительно к России я бы назвал вождеством. Разница в том, что государство – это прежде всего законы. Соответственно, в государстве есть выборы, которые идут по закону. Соответственно, в государстве есть оппозиция. А в вождестве есть вождь и сплоченный вокруг него народ. При этом синкретическое понятие народа объединяется с вождем. Он символ народа. Оппозиции не может быть по определению. Может быть только юродивый, который вождю заявляет правду. То есть оппозиция деградировала до советского статуса диссидентуры. Ее специально до этого не извели, и она там оказалась. Она может заявлять какую-то вождю правду, говорить, что мясо-то ты в пост напрасно ешь, но претендовать на власть она не может. И может быть это правильно, а может быть и неправильно, вопрос другой. Так что мы просто имеем сейчас другую реальность. И холодильник против вождя бессилен, потому что вождь объединяет нацию, он ведет ее в великий поход, он побеждает каких-то там врагов, он по определению подразумевает племя, он по определению подразумевает движение, он не стоит на месте, он куда-то ведет. Так вот, теперь возвращаясь к
последнему.
Последнему и последнее, да. Никогда раньше страна не была так подспудно внутри расколота. Выборы 2016 года это показали удивительно ярко. самую высокую поддержку «Единой России» от доли не голосующего, а списочного электората, от общего списка избирателей, показала Чеченская республика. 91,4% всех избирателей республики как бы проголосовали за «Единую Россию». На втором месте Дагестан, там 78% от всего списочного состава. Ну и там третья Кабардино-Балкария, потом Тува и прочие республики, и среди них единственная область, которая Кемеровская, которая тоже по существу является султанатом имени Амана Тулеева, вождя местного. Простите? Самарская там 60%. Там был фальсификат, но это другая история.
Там всего 60%.
Всего 60% от голосующих, потому что явка была невысокая. А здесь и явка как бы такая супервысокая, и показатели высокие. А другая противоположность оси. Это Петербург, 13% от списочного состава избирателей за «Единую Россию». Москва, 13,3%. Новосибирская область, 13,3%. То есть, скажем так, европеизированная часть страны спит и, во всяком случае, не поддерживает власть. А условный Восток с невероятной консолидированностью поддерживает все инициативы, которые реализует центр. Ситуация до деталей напоминает результаты голосования на референдуме 90-го года, когда 6 республик западного фланга вообще не участвовали в референдуме. 3 прибалтийских, Молдавия, Грузия и Армения. Плюс 2 республики промежуточного статуса, Татарстан, тогдашний виноват, Казахстан и Украина, участвовали в этом референдуме с изменением вопроса. То есть они вставили туда такой термин, как «государственный суверенитет». В отличие от советских республик, суверенитет которых был непонятен, в этот референдум. А наоборот, 5 восточных республик, на первом месте Туркмения 98% и до Узбекистана 93%, поддержали точно так же, как сейчас Чечня, Тува, Калмыкия и Кабардино-Балкария с Карачаево-Черкесией поддержали Советский Союз. Вот эта внутренняя скрытая диссимметрия или асимметрия между Востоком и Западом сегодня как никогда сильна. Москва и лидирующие регионы испытывают не фрустрацию пока еще, а когнитивный диссонанс. Они легли в спячку, они не понимают, что происходит. Им не нравится то, что происходит, но они не собираются его не опровергать. Внутри нарастает разница системы ценностей. Восточные республики ведут по такому вождистскому пути, чеченский пример самый яркий, а европеизированная часть смотрит в другую сторону. Поэтому я не говорю, что у нас страна развалится ни в коей мере. Я говорю, что нарастают и будут нарастать внутренние, скрытые, явно пока еще не проявляющиеся, тенденции к разным системам ценностей, к дивергенции. Значит, одна часть идет условно на восток, вторая часть неосознанно тянется к западу. При этом все большую роль играет восток, потому что при их суперорганизованной явке и консолидированности голосования депутатов, скажем, в той же самой Думе гораздо больше от, непропорционально много, от условных электоральных султанатов. Это опасно. Я не хочу сказать, что это завтра грохнется. Нет, ни в коей мере. Но точно так же, как во времена застоя, накапливаются внутренние проблемы, которые, когда появится какой-то вождь альтернативный, с новым языком, с новыми призывами, романтический, который пообещает, что он все переменит. Вот как только такой человек появляется, так вся эта система, кажущаяся нам очень устойчивой, инерционной и так далее, оказывается удивительно слабой. Так что в ближайшем будущем ничего ждать не приходится. От нас, как идеологов условного либерализма, ждать ничего не приходится. Мы отработанный материал, мы свое дело сделали. Теперь другие люди будут говорить другие слова о том же самом, но на другом языке. А то, что в перспективе цельность Российской Федерации, которая сейчас гарантируется одним человеком и любовью, связанной с тем, что он ведет нас куда-то к новым и новым свершениям, в частности, за счет военных событий, где не очень-то хорошо на самом деле все получается. Так вот, внутренняя устойчивость этой системы, она сводится к этому человеку как к гвоздю, на котором все висит. Как только с этим гвоздем что-то происходит, у нас в вождестве получается вакуум власти и ожидаемый кризис, в том числе, возможно, с военными конфликтами и с разделением страны по базовым идейным ценностным ориентациям.
Такой неутешительный прогноз дал политолог и географ Дмитрий Орешкин. Политолог Андрей Колесников – твердый сторонник инерционного сценария. Он уверен, что внутри путинского авторитаризма сегодня складывается брежневская ситуация.
Никогда, например, не считал, что идет битва холодильника и телевизора. Всегда считал, что холодильник на стороне телевизора, телевизор на стороне холодильника. Когда вы открываете холодильник, там телевизор. А в телевизоре показывают холодильник. И у нас это принципиальное отличие от советской власти. У нас рыночная экономика, у нас есть еда. Она не исчезает, несмотря на наступление государства на эту самую экономику и всяких там госкомпаний. Был такой советский анекдот, значит, следующего содержания. Ленин показал, что кухарка может управлять государством. Сталин показал, что один человек может управлять государством. Хрущев показал, что дурак может управлять государством. А Брежнев показал, что можно не управлять государством вообще. Мы привыкли думать о том, что мы живем в авторитарном, при авторитарном режиме. На мой взгляд, это правда. Детали начинаются тогда, когда мы обсуждаем гибридный это авторитаризм, там персоналистский режим, нелиберальная демократия. Но я бы сказал, что на самом деле парадоксальным образом внутри этого авторитаризма складывается брежневская ситуация. Каждый занят сам собой, ровно в этом безразличие, назовем это народом, да, народа к власти, власти к народу, и кроется причина того, что ничего не взрывается. Некогда, в общем, взрывать, но логика негативной адаптации к кризису, это лишь бы не было хуже. Идти протестовать против власти, поскольку тебе меньше, так сказать, корма задают, да, нет, потому что люди будут ждать, что им зададут корм, с помощью бюджета, бюджетов разных уровней, от власти, не от кого-нибудь, поэтому они голосуют за власть. Это был чей-то ответ, по-моему, даже кто-то коммунистам ответил, когда коммунисты спросили на каком-то там собрании у людей, ну вы же недовольны властью, почему вы за нас не голосуете? А ответ был, вот когда вы станете властью, тогда мы за вас будем голосовать. Это совершенно рациональное поведение. Да, это плохое равновесие. Так называемое равновесие Нэша, да, когда никто не рискует двинуться первым, потому что тогда он ухудшает свое состояние. Власть не рискует двигаться, элиты не рискуют двигаться, даже не там, если они либеральные. Люди не рискуют шевелиться. Уж лучше так, чем иначе. Да, это плохая инерция, между прочим. Мы живем внутри инерционного сценария, но инерция не хорошая. Она ведет к другому советскому анекдоту, когда, значит, собирается очередной съезд правящей партии, и, значит, диктор объявляет всем встать, политбюро внести. Ведь, несмотря на омоложение, значит, приближенного кадрового состава, в общем, этим все и может закончиться. Кстати говоря, я совершенно не считаю, что вот эти вот, значит, тенденции дистанцирования ближнего круга от Путина методом омоложения, внедрения в этот ближний круг бюрократов без взглядов, технократов без взглядов, спецслужбистов, которые просто верные охранники, это что-то новое, и вообще что-то новое привносит в эту самую систему. Природа режима не меняется, он остается тем же самым. А скажите, пожалуйста, Кириенко может что-то изменить в этой системе? Ответ – нет. Может Кириенко отменить закон об иностранных агентах? И даже пытаться не будет. Может Кириенко отменить закон о Диме Яковлеве? Даже пытаться не будет. Тогда почему кто-то там что-то такое говорит, что это либерализация какая-то? Ничего этого не будет. Да, основа режима заложена 30 с лишним репрессивными законами, которые приняты с 2012 года. Новой Думе уже даже принимать законы не надо. Они, тем не менее, и Дума, и элиты, так называемые, министерства, ведомства придумывают новые законы, наступая на уже как бы частные права людей. Курить уже нельзя, да, нигде, в принципе. Вот они придумали антитабачную концепцию, да, вот люди, родившиеся в 15-м году, значит, они вообще не будут курить. Кто-то там в интернете написал, давайте сало отменим, потому что там холестерин, значит, правительство заботится о нас вот до такой степени. Значит, передача церкви Исааки, это из той же оперы, на самом деле, им уже заняться нечем, вот они вот теперь вот этими мелочами займутся. Что там еще было, значит, лишение людей единственной жилплощади за долги, да? идет дальнейшее вторжение в те сферы, куда государство вообще никогда в жизни не вторгалось. Это инерционное движение, эта инерция будет продолжаться. А взорвется это, не взорвется? Мой ответ честный, я не знаю. Когда взорвется? Взорвется ли в принципе? Ресурсы этого режима оказались гораздо большими, чем мы могли предполагать там, 2 года назад, 3 года назад, там, 5 лет назад. Консолидация народа. Тоже плохая консолидация, потому что нация де-факто находится в состоянии войны. Это консолидация вокруг флага. Вот это rally around the flag. Вот у нас есть из Вашингтона товарищи. Они поймут, что вот это самое ралли, оно сильно мобилизует население. И Путин это уже не человек, это символ, это флаг. А вокруг него устраивается постоянное ралли. При этом эта модель сейчас будет подвергнута эрозии, если действительно Трамп начнет с нами дружить. Если с нами будет дружить Фион или Ле Пен, значит, у нас исчезает постепенно внешний враг. А вокруг чего устраивает ралли, не очень понятно. Сирия уже начинает немножко утомлять и рутинизироваться, хотя эффект ее еще остается. Придется менять модели управления. Отсюда, значит, базовый вывод, что после 2018 года нас ждет еще большая степень неопределенности, несмотря на кажущуюся стабильность этого самого инерционного сценария. И повторюсь, у меня нет ответа. Может быть, все будет продолжаться, как сейчас, после 2018 года. Даже с тем же премьер-министром мы все гадаем, вот заменят там этого самого Медведева, не заменят. Какая разница, да, справедливо замечает Дмитрий Орешкин. И я скажу сейчас в самом конце, что важно. Значит, не важны, например, выборы в парламент. Не важны выборы президента, потому что президент будет тем же самым. Это вообще не выбор, на самом деле. Это референдум, значит, одобрение деятельности или неодобрение деятельности Путина. Значит, одобрит население деятельность Путина. Вот ближайшие важные выборы в нашей стране – это муниципальные выборы осени этого года.
Говорил научный сотрудник фонда Карнеги Андрей Колесников. По просьбе ведущего Леонида Гозмана участники круглого стола перешли к прогнозам. Начал писатель Денис Драгунский.
От 1 до 3 важных событий, которые случатся в 2017 году. Драгунский.
В 2017 году случится одно событие. Случится какая-то большая финансовая неприятность, в результате которой правительство будет поставлено в такую же ситуацию, которая была она поставлена при Ельцине в конце 91-го года. И премьер-министром или, возможно, первым вице-премьером с большими полномочиями, чтобы не нарушать, так сказать, сложившееся инерционное благолепие, станет Кудрин или человек типа Кудрина, который начнет делать такую вполне вот весьма авторитарную, жесткую вот такую вот финансовую какую-то финансово-экономическую реформу.
Говорит профессор Николай Петров.
Я настаиваю на самолете в штопоре, с той разницей, что сценарий команды меняет пилота уже невозможен. Поэтому, мне кажется, в 2017 году будет резкий маневр, если не случится черный лебедь, да? Резкий маневр, а возможности две. Одна действительно либеральные экономические реформы при закручивании гаек в политической сфере. Другая – это движение в сторону еще большего авторитаризма. И все будет зависеть в том числе от того, как будут развиваться события на внешней арене. И в частности, получится ли тот медовый месяц с Трампом, о котором сейчас многие рассчитывают, на который многие рассчитывают.
Андерш?
Да, у меня три дела здесь. Первое, я думаю, что будет саммит Трампа и Путина, и независимо от того, что будет, я думаю, что это будет очень важно. Второе, я думаю, что это очень важно, вероятно, что Трамп сломает одну или несколько международных организаций, что большая трагедия. И третье, проблема Кремля, что внешнего врага нет.
То есть случится то, что не будет внешнего врага?
Да. Это очень сложно для Кремля.
Ну вот Сатаров вроде сказал.
Во-первых, ничего не будет. Такое ощущение, что все-таки в 2017 году не будет выборов, они президентских, они пройдут вовремя. Отсюда следует, что Путин будет соблюдать максимальную стабильность и ну, как бы очень плавно подводить страну к выборам, чтобы ничего не трясло и так далее. В том числе это означает, что все будет брошено на поддержание финансовой стабильности, и продовольственной стабильности, и кадровой стабильности, по большому счету. И если говорить о возможных каких-то серьезных изменениях, то они будут, безусловно, неким образом связаны с президентскими выборами, обещаниями на них и действиями после этих выборов и так далее, и так далее. А вот что будет, это будет связано именно с необходимостью поддержания стабильности, и тут это может замыкаться как раз на сценарий романа между Путиным и Трампом, потому что, с одной стороны, у Трампа, Трампу очень трудно будет делать резкие маневры и отказываться совсем от некой пророссийской, пропутинской политики, а сделать это можно будет только очень сильно продав свой роман с Путиным. Ну, например, продав за некую победу путинской политики и внешней, и внутренней политики. А это возможно только если будет ну, вот тот финансовый кризис или еще некое усугубление, там, я не знаю, цены на энергоносители будут опять сильно неблагоприятные и прочее, что создаст внутренние проблемы. И Трамп может пообещать некую существенную помощь, которая может, с одной стороны, ну, так сказать, аранжироваться всякими играми с санкциями, а с другой стороны, встречным изменением со стороны Путина внешней и внутренней политики.
Я думаю, что, во-первых, расширится зона трампизации в западном мире, в том смысле, что, безусловно, во Франции победит кандидат в президенты, лояльно относящийся, более или менее лояльно относящийся к Путину. Это может чуть-чуть изменить картинку, но не радикально. Мы не можем предсказать степень дружбы и взаимной лояльности Путина и западных этих самых траблмейкеров. И еще немножко рановато предсказывать тренд на сближение такого Запада и Путина. И в этом смысле, конечно, главное все-таки событие 2017 года, я согласен, это отсутствие событий, потому что это будет год подготовки к событиям, которые будут происходить в 2018 году. Это будет год подготовки к президентским выборам с достаточной степенью нервозности, безусловно, но мне кажется, что и власть будет себя немножко сдерживать. А массы тоже будут ждать все равно 2018 года, и в этом скорее вот опасность 2018 года, а не 2017.
Поскольку ситуация в России будет абсолютно управляемой, на силовые ресурсы, на телевидение денег хватит по-любому, внутренние проблемы нам не угрожают в течение этого года. Но эта система радикальным образом зависит от внешних трудностей. И она в них отчасти даже нуждается для того, чтобы мобилизовать поддержку. Поэтому черный лебедь прилетает извне. А поскольку в мире слишком много вождей сейчас, и вожди чисто по статистическим причинам, если их два десятка, то из них найдется хоть один, который учудит какую-нибудь свою версию Великого Похода. Это будет либо Турция, либо Филиппины, либо Белоруссия, либо, не знаю что, либо Мари Ле Пен. Европейские-то не так страшны. Значит, но я думаю, что могут начаться внешнеполитические кризисные ситуации. Может быть, из-за Китая там, и островов Спратли. А может быть, из-за такого вождя, как господин Лукашенко, который будет лоб в лоб биться с Путиным. Так что я думаю, что что-то произойдет. Россия будет вынуждена втянуться в какие-то, не обязательно военные, но в конфронтационные такие отношения с какими-то соседями, либо на Востоке, либо на Западе. Просто потому, что таких лихих ребят вокруг стало слишком много, а Путин, как лихой парень, вынужден будет лихо отвечать. И вот эта ситуация, пожалуй, самое опасное. Внутри не наблюдаю никаких тревог, при том, что инерционный сценарий означает постепенное замыкание России в себе, что вполне хватит лет на 10 жизней. А вот абсолютная беззащитность, непонятность, как реагировать на жесткие действия таких же лихих деятелей из-за рубежа, мне представляется очень опасной. Я всерьез опасаюсь трудностей с Белоруссией. Я думаю, что могут возникнуть трудности в Калининградской области. Я думаю, что вот все эти проблемы с экономикой, они вообще на 10-м месте, денег хватит. А вот такие толкания локтями, коленками или лбами, оно будет усиливаться, и оно-то и покажет, в общем, на самом деле, не очень-то большую устойчивость этой модели.
Таня, пожалуйста.
Я только одну вещь хотела сказать, в известной мере в продолжении того, о чем говорил Дмитрий. Мне кажется, самая серьезная ситуация по периметру российской границы – это Турция. Кризис в Турции между нарастающим авторитаризмом Эрдогана, исламским авторитаризмом Эрдогана и нарастающим сопротивлением секулярной части населения далек от разрешения. Даже вот эта имитация или попытка государственного переворота, которую Эрдоган использовал, не разрешила ситуацию. Это будет нарастать. Это фактически пограничная страна, от которой очень сильно зависит то, что происходит в Сирии и, соответственно, российская роль в Сирии. Я думаю, что в Турции в следующем году случатся какие-то события, которые заденут Российскую Федерацию, прямо или косвенно. Я не хочу быть плохим пророком, но я думаю, то нарастание террористических актов, которое происходит в Турции, оно может не миновать и нас.
В России похоже, что нету сегодня внутриполитических предпосылок для каких-то радикальных изменений именно в 2017 году. Но любое ухудшение глобальной ситуации, будь то Турция, будь то какие-то другие части света, безусловно, отразится на России в негативную сторону и действительно может стать таким триггером каких-то потрясений внутри страны. Но мне кажется, что вот эти потрясения, если они и произойдут, они не произойдут в 2017 году. А о том, какие потрясения произойдут в 2018, я надеюсь, мы обсудим на следующем Гайдаровском форуме. Спасибо.
Завершили дискуссию Татьяна Ворожейкина и Владимир Гельман. Остается только подождать, ошибутся ли аналитики, как в прошлый раз. И есть вопрос, не окажется ли для России 2017 год действительно 17-м годом. Вы слушали специальный выпуск программы «Грани времени». Сегодня его вел Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее и все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Подкасты «Радио «Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала.
В
Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».